Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Сегодня утром мы возвращаемся к нашей теме «Анатомия церкви». На протяжении последних 6 недель я искренне делился с вами тем, что считаю полезным взглядом на церковь Господа Иисуса Христа. Мы пробовали переосмыслить свое состояние и то, кем мы призваны быть, что нам делать и как говорить. Неделя за неделей Господь просто вкладывал в мое сердце, насколько все это необходимо. Таким образом, во время, когда мы вместе размышляем об этих чудесных истинах, я получил от Него прекрасное удостоверение о том, что мы находимся точно там, где Он желает нас видеть. Во многих смыслах моя жизнь – это церковь. Я не работаю с 9 до 5. Моя работа никогда не оканчивается. Служа в Царстве Господа Иисуса Христа, вы никогда не перестаете делать то, что делаете. И как верующие вы тоже не перестаете. Жизнь для меня – это Церковь Иисуса Христа. Каждый раз, когда я просыпаюсь, мысли в моем сознании связаны с Его Царством, Его делом, Его народом и Его Словом. Всецелое поглощение. Мне дано уникальное призвание. Я понимаю это и с благодарностью выражаю Богу свою признательность. И в то время, как в этом есть огромная радость, большое воодушевление и прекрасная привилегия, есть еще и серьезная и важная ответственность. Мне часто вспоминаются несколько отрезвляющих текстов из Священного Писания. Как, например, Иакова 3.1, где сказано: «Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Иаков говорит нам, не торопитесь оказаться в зоне духовной ответственности, если вы не готовы справиться с последствиями провала. Мне также вспоминается послание к Евреям 13.17, где говорится, что мы печемся о человеческих душах, как те, кто должны дать отчет Господу. В служении присутствует фактор подотчетности. В пасторстве есть фактор подотчетности. В руководстве Церковью Иисуса Христа есть очень серьезный фактор ответственности. И хотя жизнь, с одной стороны, наполнена радостью, счастьем и блаженством, всегда остается та неизменная реальность безмерной серьезности нашего отношения к Церкви. В первом послании к Коринфянам 4 главе есть текст, который, возможно, может открыть нам начальное представление. Откройте ваши Библии на этом тексте. 1 Коринфянам 4 глава. Апостол Павел излагает коринфским верующим свое мнение о своем положении в служении. Он говорит в первом стихе: «Итак, каждый должен разуметь нас». Другими словами, пусть так говорят о нас люди – или пусть так они нас оценивают, как служителей Христовых. Он употребляет слово «хупереитес», что означает «младший гребец», самый низкий из рабов. Пусть о нас говорят после того, как все будет сказано, сделано, и нам дадут оценку, что мы были наименьшими рабами Христа и домостроителями тайн Божьих. Тайны Божьи – это великие истины, переданные Павлу в Новом Завете. А домостроитель – это человек, управляющий тем, чем не владеет, ради кого-то другого. И поэтому он говорит: «Пусть обо мне будет сказано, что я был рабом Христа низшего ранга, занимая самую низкую ступень рабства, и что я был управляющий, который ничем не владел, но хорошо управлял делами, а именно тайнами Бога». Более того, говорится во втором стихе, о домостроителе требуется, чтобы каждый оказался верным. Верный, заслуживающий доверия. Павел говорит, это то, чего я хочу в своей жизни, быть верным рабом, управлять тем, что дает мне Бог, так, чтобы он сказал, ему можно доверять. Он верен своему делу и призыву. А в третьем стихе он говорит, для меня очень мало значит, как судить обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Он говорит, кстати, в этом процессе я не ищу каких-то человеческих оценок. Мне совершенно не важно общественное мнение обо мне. Мне не важно ваше мнение. Мне даже не важно мое собственное мнение. Говоря откровенно, вы не знаете моего сердца, и я действительно не знаю своего сердца, потому что в своей греховности я не замечаю некоторых своих слабостей. Так что в конечном итоге ни вы, ни я не можем занять истинного суждения. В четвертом стихе говорится, ибо хотя я ничего не знаю за собой, другими словами, я не могу найти какой-то явно вопиющий внешний грех, который мог бы назвать, даже если я не могу его найти, тем не менее этим не оправдываюсь. Это не делает меня правым. Судья же мне Господь. Серьезно, не правда ли? Он говорит, я пребываю в служении, и пусть будет сказано, что я был рабом Христа и распорядителем тайн Божьих, и что меня не интересуют человеческие суждения, меня не волнует собственная самооценка, так как людям неизвестны все факты, и они могут быть предвзятыми, так же, как и я, пристрастен и не знаю всех фактов, судящий же меня Господь. И каждый служащий Христу будет судимым, потому что все мы должны предстать перед судилищем Христовым, чтобы получить по делам, совершенным в теле хорошим или бесполезным. Все мы. И в пятом стихе он говорит, «Посему не судите никак прежде времени». А когда же придет это время наступит с приходом Господа. И когда он придет, он осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Другими словами, настоящий вопрос в том, что находится внутри вас. Возможно, дело не в том, насколько вы умны, или насколько речисты, или насколько вы хороший проповедник, или насколько вы энергичный лидер, а в том, какой будет Божья оценка вашего сердца. Люди же вашего сердца не видят, да и вы не сможете всегда увидеть истину. И только тогда каждому будет похвала от Бога. И я признаюсь вам, что церковь для меня дело очень серьезное. Я подвергаюсь двойному осуждению за провал, как и все те, кто служат и учат слову. Я должен буду дать отчет Богу за то, как пас овец и питал стадо. И в конечном итоге буду судим самим Господом. И я не хочу жить иллюзиями от удовлетворения очень любезными и добрыми оценками людей либо склонностью к положительной самооценке. Итак, я делюсь с вами самым сокровенным, моей ношей, которую несу не только я, но несут ее и все служители Христовы. И мне просто необходимо, чтобы все вы понесли ее со мной, тем самым разделив ее вес. Итак, мы говорили о том, какими Бог хочет нас видеть как церковь. Это крайне важно для нашего понимания. Это не что-то необязательное. Когда по дороге в Иерусалим Павел созвал ефесских пастырей в Мелит, пока его корабль находился в порту, они пришли навстречу с ним. И собрав всех их вокруг себя, он произнес такие важные слова – «Внимайте себе». Другими словами, в то время, как вы ведете народ, прежде всего проверяйте свою жизнь. «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога». Другими словами, вначале произведите свою духовную инвентаризацию, затем проверьте, в каком состоянии находится ваша церковь, та церковь, которую Господь дал вам, чтобы пасти и питать ее. И дальше он говорит о том, чья это церковь. Церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею. И вот в этом суть проблемы. Когда мы имеем дело с церковью, мы не говорим о пустяках. Мы не имеем дело с чем-то, что легко приходит и легко уходит. Мы имеем дело с самым драгоценным предметом, существующим во всей вечности, так как он приобретен кровью Сына Божьего. Цена церкви была бесконечно высокой. И когда эта церковь передана на попечение Божьего народа, о ней необходимо заботиться, сознавая огромную цену, уплаченную за нее. Таким образом, я как бы попытался частично взять на себя ношу и открыть пред всеми вами сердце, свое сердце и сердце наших пресвитеров и пастырей, чтобы вместе с нами вы могли понять, какими Бог хочет нас видеть, и чтобы наш отчет пред Ним был угоден Ему. Рассматривая церковь и то, какой она должна быть, мы использовали аналогию тела, употребляемую Павлом. И мы старались увидеть церковь как единое целое, и хотя мы пользовались аналогией, употребленной Павлом, мы не смотрели на нее с точки зрения Павла, а как бы тематически. Мы говорили, что тело можно разделить на 4 элемента – скелет, внутренние системы, мышцы и плоть. Тоже относится и к церкви. Прежде всего должен быть скелет, то есть то, что придает ей форму и основу. Это основные, не подлежащие обсуждению, важнейшие фундаментальные истины, на которых она должна быть сформирована и заложена. И затем мы говорили, что через церковь должны проходить определенные внутренние системы. Мы называем их духовными отношениями, и несколько недель говорили о них. И в прошлый раз мы начали говорить о мышцах, а мышцы представляют функцию. Итак, чем же нам теперь заниматься, когда мы понимаем нашу форму, имеем основы, проходящие внутри, правильные духовные отношения? Мышцы – это то, как мы начинаем функционировать. Мне хотелось бы закончить эту мысль, сказав сегодня немного о плоти. А затем в следующий день, Господень, я хочу завершить серию особой проповедью о главе тела, то есть Христе, и как Он связывает все воедино. Ну, давайте поговорим о мышцах, функции церкви, о том, как она движется, служит и действует. На прошлой неделе мы говорили, что, во-первых, одна из важнейших функций – это проповедь и учение. Проповедь и учение. Во 2 Тимофея 4:2 Павел наставляет Тимофея: «Проповедуй слово». Он также сказал в том же стихе: «Настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, вещевай, со всяким долготерпением и назиданием». Итак, проповедь, обучение – основная функция церкви. Во-вторых, на прошлой неделе мы также говорили об евангелизации и миссиях, о том, что нам поручено идти по всему миру и проповедовать Евангелие каждому. Что как те, кому известен страх Господень, мы призваны убеждать людей. Другими словами, поскольку мы видим надвигающуюся гибель нечестивых, мы обязаны выйти и предупредить их. Итак, мы призваны к миссии и евангелизации как действию. В-третьих, мы говорили о поклонении. И индивидуально, и вместе мы должны быть поклоняющимися людьми. Мы должны поклоняться сердцем, как сказано Филиппийцам 3:3, что является лучшим определением христианина, известного мне в Библии, потому что обрезание «мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не надеющиеся на плоть». Мы должны быть истинными поклонниками, Иоанна 4 глава, поклоняющимися в Духе и истине. Итак, индивидуально мы призваны поклоняться, но вместе мы также являемся храмом Духа Божьего, а Бог обитает в хвале своего искупленного народа. Итак, мы поклоняемся не только индивидуально, но и все вместе. И в Евреям 10 главе нам сказано приближаться к Богу с чистыми руками и с чистым сердцем. И затем, в-четвертых, мы говорили, что наша функция также должна включать молитву. Мы должны действовать в молитве. Таков приоритет. Когда вы открываете Ефесянам 6 главу с 10 по 18 стихи, где Павел описывает доспехи верующего, он последовательно объясняет каждый их элемент и, наконец, после всего этого завершает мысль в самом конце говоря: «Молитесь во всякое время», что есть самое совершенное оружие. Лучшее оружие, потому что такой подход говорит нам: «Со всем, что у меня есть, я все еще полностью зависим от Бога». Со всеми своими доспехами, со знанием Слова Божьего, с мечом в руке я хочу молиться. Потому что независимо от того, что я могу знать или кем бы я ни был, я не могу действовать независимо от источника энергии. Всегда молиться. В ранней церкви апостолы говорили: мы постоянно пребудем в молитве. То есть это первое. и служение Слову. Приоритет — молитва. Почему? Потому что мы должны всегда и постоянно сливаться с Богом. Предохранитель сорван, если мы этого не делаем, так как плоть не может делать ничего хорошего. Вот почему, прежде всего, говорит Павел Тимофею, закладывая порядок в церкви, 1 Тимофея, 2 глава. Итак, прежде всего, молитвы, прошения, моления, благодарения. Все люди повсюду возносят чистые руки в молитве. Прежде всего, мы призваны молиться. Ну а сегодня мне хотелось бы поговорить о некоторых других функциях. Я намерен пройти их довольно быстро. Мы могли бы потратить намного больше времени, но я неоднократно учил этому, и поэтому просто кратко коснусь их. Следующее – ученичество. Это функция церкви. В Матфея 28 главе с 19 по 20 стихи наш Господь сказал: «Идите по всему миру и приобретайте учеников». «Матетюсете» – «приобретайте учеников». Слово «масетюа» означает «ученик» или «учащийся». Приобретайте учащихся, приобретайте учеников, крестя их. Для них все начинается с этого, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И таким образом продолжается. Значит, ученичество – это приводить людей ко Христу и во Христе вести их к зрелости. Таков процесс ученичества. Мне нравится выражение в Евангелии от Матфея, где говорится о том, что Христос наставлял Иосифа из Аримафеи. Вообще-то текст говорит «Иосиф из Аримафеи, который также учился у Иисуса». Какая замечательная мысль. Все мы находимся в этом процессе. В Деянии 1.1 Лука пишет: «Первую книгу написал я тебе, Феофил, ссылаясь на Евангелие от Луки. Первую книгу, — говорит он, — написал я о всем, что Иисус делал и чему учил». Разве это не прекрасно? Он говорит: первую книгу написал я тебе обо всем, что Иисус сделал от начала, а эту — Деяния апостолов — о том, как его дело продолжалось. Христос наставлял 12 учеников, а теперь в книге Деяния апостолов мы находим, что 12 сделали со своим поколением. Книга Деяния апостолов – это производно начатого Христом. И вот вы и я 2000 лет спустя продолжаем работать над тем, что начал делать Христос. Кто-то передал эстафетную палочку апостолам, они передали ее кому-то другому, кому-то другому, кому-то другому. Кто-то передал ее нам. И мы с вами находимся в том же ряду услышавших об этом и посвященных, 2 Тимофея 2.2, передать то верным людям, способным научить других. Понимаете, каждый христианин участвует в эстафете. Он принимает жезл эстафеты и передает его. Никто из нас не действует в одиночку. Я имею в виду, что мы все в потоке, кто-то вложил в нас, и мы должны вкладывать кого-то в другого. То есть сказать верующим: тебе следует учиться и быть учеником. Вы скажете: я так мало знаю. Найдите человека, знающего меньше вас, и расскажите ему то, что знаете вы. Найдите кого-нибудь, кто знает больше вас, и слушайте его. Присоединитесь к какой-то точке. Подключайтесь, учитесь и учите. Я имею в виду, что в процессе ученичества я вкладываю свое сердце в некоторых людей, а сам черпаю из других источников. Все мы должны находиться в какой-то точке потока. Мы не находимся в изоляции, мы в потоке, мы цепь, мы все связаны, сцеплены вместе. Возвращаясь к 1 Коринфянам 4 главе, где я был минут назад, думаю, нам здесь дано прекрасное косвенное понимание процесса ученичества. Павел пишет письмо, которое по сути является упреком Коринфской церкви, созданной им по благодати Божьей сила Духа. Они во многом отошли от базовых вещей, которые должны были быть основой их веры, и погрузились во всевозможные греховные поступки. Следовательно, Павел пишет для их исправления и, начиная с 14 стиха, представляет нам прекрасный взгляд на то, как помочь нам понять отношение учителя к своему ученику. В 14 стихе он говорит: «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников, пейгагагаос», что значит «моральных опекунов» или «людей, дающих духовные советы во Христе», «но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». И вот он добавляет следующее: «Так как теперь, после 4,5 глав упрека, они спрашивают самих себя, за кого этот парень выдает себя? Кто дал ему право так с нами разговаривать?» Он останавливается и говорит: вот причина. «Во-первых, я ваш духовный отец. Я вас родил». Это первое, что нужно знать об ученичестве. Люди говорят: вот наша церковь занимается ученичеством. А что вы думаете о благовестии? Невозможно заниматься ученичеством, если вы не благовествуете. Иначе кого вы собираетесь наставлять? Вы должны зачать перед тем, как воспитывать. У вас должен быть ребенок, прежде чем он сможет расти. Конечно, мы посвящаем себя этому. И лучшее место начала ученичества – это привести кого-то к Иисусу Христу, и тогда появится связь, не существовавшая в момент, когда вы не были этим ключевым человеком. Она может быть довольно крепкой у кого-то, однако в этом звене возрождение является чем-то чудесным. Когда Бог использует вас, приводя кого-то ко Христу, возникает чувство долга, чувство ответственности и чувство любви к вам с их стороны, связывающие вас вместе и дающие вам право говорить им то, что, возможно, вы колебались бы сказать кому-то другому. Когда же им становится известно, что вы представляете Бога, чтобы привести их ко Христу, тогда возникает что-то чудесное, что связывает вас вместе. И так ученичество начинается с благовестия. Все мы где-то когда-то подобрали чьего-то кричащего и брыкающегося ребенка, которого никто не желает наставлять. А мы подобрали его, и это замечательно. Это замечательно. И мы должны продолжать так поступать. Продолжайте это делать. Однако связь между двумя людьми, из которых один привел другого ко Христу, поразительна. Все начинается с благовестия. И тогда начинается движение ученичества. Посмотрите на 14 стих. Он говорит: «Возлюбленные дети мои». Позиция, с которой совершается ученичество, это позиция любви. А любовь, как я уже сказал, не является эмоцией, а самоотверженным и смиренным служением нуждающемуся. Итак, у вас есть среда любви, говорящая: «Я пожертвую собой ради тебя, я дам тебе свое время, я помолюсь за тебя, я поделюсь с тобой своими мыслями, я даю тебе себя». Видите ли, без этого элемента, если вы безразличны к человеку, если вы не готовы жертвовать, у вас никогда не будет процесса ученичества, работающего с максимальной отдачей. И затем в-третьих, в 14 стихе он говорит «вразумляю», и это слово «нехтетео», что означает «увещевать» или «предупреждать людей с целью суда», в том случае, если они не изменят свое поведение, с целью исправления. Это третий элемент в ученичестве. Все, в первую очередь, начинается со спасения, продолжает существовать в атмосфере или в ауре любви, а также отмечен наличием предупреждения. Так же, как с ребенком. Вы должны предупредить своих детей, от чего им следует держаться подальше. Вы не можете, наставляя, всегда поощрять своих детей, наставляя, вам также необходимо их обличать. Вот почему Павел в том же тексте из Деяний 20 главы сказал эфесским пресвитерам в Милите: «Я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас, предупреждал вас». Неделю назад меня спросили: «Насколько важно для вас служение предупреждения?» Оно обязательно. И занимаясь ученичеством, мы обязаны сказать людям: вы не можете продолжать так поступать, вы должны прекратить это делать. Вы обязаны поставить заборы и барьеры, и ученичество – часть этой задачи. И затем я полагаю ключ ко всему этому в 16 стихе. «А потому прошу вас, подражайте мне». Вы должны сказать этому ученику: «Смотри, ты должен быть таким, как я». Вы скажете: «Ого, вот где я спрыгиваю, ребята. Вы должны быть похожи на меня, верно?» Другими словами, в вашем духовном развитии вы должны быть впереди, дальше, чем находятся они. Вы должны уметь в некоторой степени руководить. Хорошо, наш Господь не требует совершенства, но хочет видеть направление. Дело не в том, что вы достигли совершенства, просто вы идете в правильном направлении, а другой следует за вами. Ваше же несовершенство может только подчеркнуть важность следования. Если бы вы были совершенны, я не знаю, как вы, но я бы сдался. Я бы не стал следовать за идеальным человеком, это было бы очень сложно. Именно несовершенство человека, за которым я следую, помогает мне понять путь. Итак, нужен пример, и в этом весь смысл. Павел сказал: «Подражайте мне, как я кому?» Христу. Итак, вы должны быть способны сказать кому-то: «Хочу, чтобы вы следовали за мной, как я следую за Христом». И не говорить это с гордостью, но говорить это как? В смирении, понимая собственную слабость. В ученичестве есть еще один элемент. В 17 стихе он говорит, что пошлет Тимофея. А чем будет заниматься Тимофей, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде? Тимофей намеревался прийти и учить. А вот еще один ингредиент. Должна происходить передача божественной истины, так как люди действуют, отталкиваясь от истины. Итак, ученичество означает привести кого-то ко Христу, построить с этим человеком отношения жертвенной любви, увещевать такого человека, прося изменить свое поведение, иначе последнее приведет его к наказанию или лишению благословения. заложить пример или шаблон, которому они могут подражать, и вкладывать в них Божью истину. И вот что говорит Павел: я пытаюсь сделать с вами, и поэтому говорю так, как говорю. Вообще-то он говорит: если вы не справитесь ко времени моего прихода, к вам я принесу с собой жезл, 21 стих, и вы почувствуете его на себе. Итак, он говорит: если вы справитесь, я приду в духе любви и кротости. Он действительно воспитывал духовных детей, не так ли? Возлюбленные, вот чему мы посвящены, ведь суть церкви всегда была в этом. Христос сказал: когда кто-то пройдет школу ученичества, он будет подобен своему учителю. Разве это не прекрасно? Когда кто-то будет научен, говорится в Евангелии от Луки, он будет подобен своему учителю. Мы стараемся воспроизвести себя. Одна из характеристик жизни в том, что она воспроизводится. Жизнь без воспроизведения – это не жизнь, а смерть. И вы вкладываете себя в кого-то другого, может быть, супруга, может быть, детей, может быть, кого-то другого, или в какого-то друга, может быть, человека, которого привели к Иисусу, может быть, в кучу маленьких детей в вашей группе, может быть, в класс фундаментов веры с недавно обращенными христианами, может быть, друзей на работе, кто знает, но вы вкладываете в свою жизнь, понимаете? И такое занятие включает подотчетность, верно? Если кто-то смотрит на вас и говорит: покажи мне, покажи, как это делается, научи меня. Вы должны действовать собранно, и здесь очень важна ответственность. Итог всему, конечно же, 1 Иоанна 2:6. Если мы говорим, что принадлежим Христу, если мы говорим, что мы в Нем, мы должны ходить так же, как ходил Он, верно? Наша модель – Христос, и мы стараемся взращивать людей и ходить со Христом. Наша церковь посвящена этому. Мы всегда были привержены этому. Мы всегда желали этого. И мы должны выполнять эту функцию, каждый из нас. Других вариантов не существует. Их не существует. Мы все должны идти и приводить людей к познанию Спасителя, начиная процесс взращивания и развития. Нам следует собирать нуждающихся в ученичестве тех, кого Господь приводит в нашу жизнь. И здесь могут быть задействованы самые разные виды отношений. Я всегда говорил, что ученичество – это не что иное, как построение настоящей дружбы с духовным центром. В этом его суть. Вы не дружите, потому что оба любите бейсбол, или не дружите, потому что вам обоим нравится одна и та же музыка, или вы оба работаете в одном месте, или у вас есть определенные симпатии и антипатии, или у вас есть одно и то же хобби, или вы оба знали кого-то из Индианы. Вы не дружите из-за какой-то поверхностной вещи. Вы друзья, и это очень глубоко и очень содержательно, потому что в основе такой дружбы лежит открытость в духовных вопросах. Это то, что содействует ученичеству. По большому счету, вы учите людей благочестивому образу жизни. Вы учите их реагировать по-библейски. И я всегда говорю, что духовная зрелость, видимо, в вашей непроизвольной благочестивой реакции. Когда ваши непроизвольные реакции – добродетель, вы знаете, что Божий распорядитель стоит у руля. Мы же стараемся подвести людей к тому моменту, когда им не нужно думать, как правильно поступить. У них теперь правильная реакция. Вот такой этот процесс. И по пути у вас будут неудачи. В течение 6 месяцев я проводил час времени с 6:30 до 7:30 с одним человеком. Доктором философии, профессором философии в университете Лос-Анджелеса. Он сказал, что верил во Христа, хотел узнать истину. Он спросил, не мог бы ты сейчас со мной. И я проводил с ним каждое утро с 6:30 до 7:30 по вторникам каждую неделю в течение 6 месяцев. По течении этого времени он сказал, ну что же, я услышал все, что хотел услышать. И ушел. Теперь он ректор в какой-то епископальной церкви. И вы, оглядываясь назад, спрашиваете, в чем же был смысл всех этих усилий, потраченного времени? Ну, по крайней мере, вы участвуете в страданиях Христа, претерпевшего еще худшее. Один из людей, бывших с ним, продал его за 30 серебников на распятие. И, по крайней мере, вы обретаете новое, чудесное представление о страданиях Христа. Хотя и в очень небольшой степени по сравнению с его ученичеством. Есть еще одна функция, в которой должна участвовать церковь – это пасторство. Мы могли бы много говорить об этом, но позвольте мне просто сказать, что мы привержены тому факту, что есть овцы и есть пастыри, и в целом это говорит о том, что все должны заботиться обо всех. Мы должны участвовать во взаимной заботе и удовлетворении потребностей. Иисус спросил у Петра: «Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня?» Петр отвечал: «Ты знаешь, что я люблю. Знаешь, что я люблю». Иисус говорит: «Пасти овец моих. Пасти агнцев моих. Пасти. Заботиться о людях. По сути, кормить их и вести их». И об этом нам говорит 1 Петра. «Накорми стадо, надзирая за ним». Деяние 20:28 то же самое. «Кормите, вести». Подобно пастырю. И мы желаем так поступать. Иначе как мы скажем, что любим Бога, если мы видя нужду нашего брата, не проявляем к нему сострадания, не правда ли? Как любовь к Богу обитает в вас, если вы не заботитесь о людях, если вы не заботитесь об их потребностях? И позвольте мне подвести вас к мысли о том, что все мы должны принимать участие в процессе пастырства. То есть все встречающиеся с овцами должны выяснить, где у них болит. Внимательно отнеситесь к их потребностям. Если на вашей тарелке достаточно еды, чтобы их накормить, а у них ее нет, поделитесь своей едой. Если у вас достаточно проницательности, чтобы поделиться с ними, они потерялись и блуждают, возвратите их обратно. Пастырский процесс происходит повсюду. В 1 Петра говорится, что Господь – пастырь и начальник. Подразумевается, что мы его сопастыри, и все участвуем в заботе об овцах. Это так существенно. Со всем желанием пастырства иногда не все так легко. Несомненно, люди действительно выпадают из поля зрения. Знаете, мне всегда не по себе, когда кто-то говорит, ну знаете, мне никто не позвонил, я был болен или у меня была проблема, мне никто не позвонил. Кажется, никого это не волнует. Иногда я получаю письма от убитых горем людей, и они говорят, знаете, случилось то-то и то-то, и вы не позвонили нам, вам было все равно, никто из церкви нас не проведал. И у меня просто болит душа, когда я слышу такое. Не знаю, может быть, иногда ожидания людей выходят за рамки реальности, когда они ждают, что я смогу быть везде. Как бы это мне не нравилось, такое невозможно. Но обычное дело не в этом. Обычное дело не в том, что меня там не было, обычно там не было никого. Я имею в виду, что в то время никто не стал рядом. Такое очень часто случается, когда в семье кто-то умирает. С приходом смерти все роятся вокруг человека, и в этом огромная поддержка. А потом после похорон все возвращается к жизни, на круги своя. Наступает ужасная депрессия. Вся сила и поддержка рассеялись. Люди вернулись к обыденной жизни, а человек остался один, как раз в то время, когда настоящая скорбь только начинается. В такие моменты мы теряем такое нужное, нежное прикосновение. Вы знаете, как пастырь говорит в 10 главе Иоанна «Я есмь пастырь». Затем он сказал «Я есмь дверь». Это означало, что пастырь лежал в дверном проеме. Каждая входящая или выходящая овца должна была пройти над ним. Он опускал свой посох, когда они входили, останавливал каждую из них и проверял, нет ли у них синяков и царапин. Когда возникала необходимость, он брал масло и наносил его. Вот почему в 22-м псалме сказано, что «чаша моя переполнена, твой посох утешает меня». Такова ответственность пастора. Я понимаю, это и вам тоже известно, что есть некоторые замечательные люди, тихие, те, кто остаются без пастырского попечения, потому что они просто где-то там, они тихие, и мы не знаем об этом. Они получают минимальную дозу пастырской опеки. А есть другие люди, постоянно грешающие, запутавшиеся, и вокруг них постоянно кружатся пастыри, пытаясь что-то исправить. Это действительно так. Это так, на самом деле. Мы проводим собрание с 8 пастырями нашего совета, посвящая время некоторым людям, как нам с ними поступать. К примеру, сегодня утром во время молитвы мы поднимали один вопрос, что нам делать с этим человеком. Он изменяет своей жене, этот парень уже в который раз поступает, и всякий раз мы проходим через этот процесс, он повторяет все вновь. Что нам с ним делать? И мы на руках молитвы принесли его к Богу. В человеческом царстве как бы мы сдаемся. Но все же пастыри пекутся о нем. Он вовсе не хочет, чтобы его опекали. Его желание – уйдите из моей жизни. Ну и с другие дорогие души, которые где-то тихо сидят и говорят, пожалуйста, обратите внимание на мою жизнь. А мы этого не знаем. И я это понимаю. Поэтому, как вы видите, мы не можем нести весь груз. В некотором смысле мы все должны видеть себя и овцами, и пастырями, заботящимися друг о друге. И я действительно хочу, чтобы мы оказывали пастырскую опеку. Мы дадим за это отчет Богу. Это ваша церковь, а не церковь Джона МакАртура. Это ваша церковь и церковь Христа. Он передал ее в ваше распоряжение. Она ваша, моя и всех нас. И всем нам должно быть не безразлично. И мы все должны дать отчет. А пастырство – это функция взаимной заботы. Удовлетворение потребностей и удостоверение в том, что люди растут духовно. Вы думаете, в воскресенье мы просим вас заполнять регистрационную карточку просто в качестве упражнения? Каждую неделю эти карточки попадают к нашим дорогим помощникам, затем их отправляют тем, кто будет звонить отсутствующим в течение определенного периода времени, в попытке заботы о них, выясняя причину их отсутствия. Какие у вас нужды, какие у вас проблемы? Это просто принципиально важно. Первое, что мне нужно было сделать в церкви Грейс, придя сюда в первую неделю, в маленький офис перед часовней, так это разработать способ опеки над людьми. Я знал, что мы можем их питать, но мы также желали убедиться, что мы сможем их вести так, как пастор и кормит и ведет. Вести их в подобие Христу. Есть еще одна функция. Это функция создания семьи. Создание семей. Я верю, что семья – это Божий способ передачи праведности от поколения к поколению. Я верю, что 6 глава Второзакония говорит об этом совершенно ясно, показывая, что Бог определяет семью основным звеном сохранения праведности в мире посредством передачи истины от одного поколения к другому. Как мне, так и вам известно, что сатана нападает на все, предопределенное Богом, не правда ли? Сатана атакует все, сотворенное Богом для сохранения праведности, и в основном это сводится к трем сферам – семья, церковь и правительство. И там, где Бог установил правительство для наказания делающих зло и благо поступающих праведно, сатана, если может, уничтожает его. И где бы ни была церковь, возвышающая Христа и провозглашающая Слово, он нападает на нее, и везде, где есть семья, передающая праведность, он сделает все, что в его силах, чтобы разрушить ее. Таковы основные единицы предохранения общества – семья, церковь, дом и правительство. Люди спрашивают, вы думаете, существует заговор с целью уничтожения нашего правительства? Конечно, и они преуспевают. Наше общество несется вниз. Почему? Потому что большую часть нашего общества составляют безбожники. Естественно, они пешки в руках дьявола, и система обрушится. Думаете ли вы, что он нападает на церковь? Конечно. Церковь идет в ногу с либерализмом, и это отвратительно. На этой неделе я прочитал о новой, не сексистской Библии, которую недавно опубликовал Национальный совет церквей, из которой удалены все сексистские термины, такие как «Христос», «Сын Божий». Он больше не «Сын Божий» в этой Библии, он «Дитя Божие». Она не сексистская. Их совершенно не волнует, сказал ли Дух Святой, что он был Сыном Божьим. Это просто нападение на людей и церковь Национальным советом церквей. И дальше семья, от края до края, разорванная, распавшаяся под атаками безнравственного, наполненного похотью общества, вряд ли сможет выжить. А церковь занимает жизненно важную позицию сохранения семьи как ячейки общества. И мы посвящаем себя этой функции, не так ли? Мы стремимся обучать детей, обучать молодых людей в младших и средних классах, а также в колледжах. Мы обязуемся их наставлять. У меня душа радуется, когда вижу учеников, маленьких шестиклассников, занимающихся ученичеством друг с другом. Я прихожу в восторг в виде людей, вовлеченных в жизнь нашей молодежи, так как именно они должны сохранить подобный подход в следующем поколении. Я хочу, чтобы им были известны Божьи стандарты в отношении брака и семьи. Как замечательно, что у нас есть советники, что у нас есть семейное служение, семейный центр и многое другое, что способствует предохранению и созданию благочестивой церкви, состоящей из семей. В 5 главе послания Ефесянам сказано: «Не упивайтесь вином». И текст, конечно же, в 5.18 говорит о религиозном пьянстве. Сектанты времен апостола Павла считали, что могут подняться до общения с божествами, если будут достаточно напиваться. И они напивались подобно людям на Востоке, достигающим кайфа, употребляя наркотики для общения с Богом, чтобы подняться в более высокую плоскость. И в пьяном оцепенении они думали, что общаются с богами, участвуя в своих похотливых оргиях с храмами и проститутками. И Павел говорит, если вы намерены общаться с Богом, вам не достичь этого через пьянство. Такое общение происходит через наполнение Духом Божьим. Вот так вы общаетесь с живым Богом. И в результате вы будете подчиняться друг другу. И как же это проявляется? Жены подчиняются своим мужьям. Мужья будут подчиняться своим женам, любя их любовью, которая ухаживает, лелеет и очищает их. Дети будут подчиняться своим родителям, а родители будут подчиняться нуждам своих детей, не провоцируя их на гнев, но взращивая их, воспитывая в том, что угодно Христу. Все это проистекает из жизни, управляемой Духом. И именно это мы желаем видеть. Таким образом, функция церкви состоит в том, чтобы привести семьи в состояние контроля Духом Божьим, чтобы они видели подчинение, так как отношения могут быть значимыми и благословенными только в подчинении. В атмосфере же, где все борется за свое превосходство и борется за свои права, разрушается возможность любых значимых отношений. Итак, семья – это функция. Стремитесь поддерживать семьи друг друга. Стремитесь помогать друг другу с детьми. Молитесь за детей друг друга. Молитесь ли вы за своих друзей, когда видите хулиганящего или непослушного ребенка, или не такого, каким он должен быть? Как вы реагируете? Вы молитесь за них? Вы звоните людям, говоря, я хотел бы помочь вам. Могу ли я чем-то помочь вашему ребенку? Вы должны заботиться о семье. Это функция. Еще одна функция – обучение. Обучение. И под этим я имею в виду подготовка людей, снаряжая их для служения, для выполнения задачи, так как он поставил некоторых апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями. В Ефесянам сказано, к совершению или доведение до совершенства, или приводя святых в состояние пользы, созидая их для созидания святых, совершенствования святых на дело служения». Ефесянам 4:12. Мы пытаемся обучать людей служению. Мы желаем этого не только для того, чтобы в общем смысле распространять духовную истину, но обучать людей так, чтобы они могли ею пользоваться. И вот вы проходите курс евангелизации, собираете все стихи, которые крутятся у вас в голове, раскладываете их, и у вас складывается план относительно того, как они работают. Вы теперь идете с новым святым рвением и смелостью, так как уверены в том, как представлять истину. Или, возможно, вы чувствуете в сердце призвание на миссионерскую работу, прибегая к кому-то, говорите: «Послушай, Бог призывает меня на миссионерский труд». Конечно, мы не собираемся взять вас на следующей неделе отправить. Мы намерены потратить несколько лет на вашу подготовку, и теперь, когда вы поедете, вы будете максимально готовы. Церковь должна быть служением снаряжения, служением обучения, постоянно обучая людей. В нашей церкви есть курсы, не знаю, известно вам это или нет, для обучения людей, в конечном счете, обучения их быть диаконами и пресвитерами. Есть курсы обучения евангелизации, а также курсы подготовки миссионеров. У нас есть много всего. Не знаю, знаете ли вы об этом, но в Логосе на втором году есть программа обучения людей работы с молодежью. Это годичный курс по работе с молодежью. Обучение людей в семинарии проповедованию Слова Божьего и обучению. Обучение молодых людей через Логос служению в церкви. Не просто предоставить им общие сведения, но пройти рядом с ними этим путем, чтобы они научились и на выходе были подготовлены, готовы и оснащены. Функция церкви – действовать обучая. Мы должны обучать детей, дабы они понимали, как быть хорошими родителями, чтобы они знали, как быть хорошими спутниками жизни на момент вступления в брак, чтобы они понимали, как быть правильными лидерами в церкви. Обучение. То есть учить, сгруппировав это таким образом, чтобы указать человеку путь, идя которым он может двигаться из неразвитого в состояние развитого, из состояния минимальной пользы в состояние максимальной эффективности. Обучение очень важно. И снаряжение святых – часть всего этого. Вы должны участвовать в этом. Вы должны быть обучены какой-то конкретной задаче, соответствующей вашим способностям. Еще я хотел бы, конечно, сказать больше об этом, но время уходит. Еще одно пожертвование. Пожертвование. Это функция церкви. Давать. Это функция. Хочу сказать, задайте себе вопрос. Вы задействованы в пасторстве? Занимаетесь пасторством? Вы задействованы в молитве? Действуете ли вы, наставляя? Помогаете ли вы поддерживать семью, как того желает Бог? Вы функционируете, как тот, кто учится или учит? Вы жертвуете? Я задаю себе такие вопросы. Господь, ты желаешь большего? Исполняю ли я то, что ты хочешь от меня? И чтобы быть более верным, я должен прислушиваться к Духу Божьему, побуждающему мое сердце во всем этом. Мое желание потратить свою жизнь, а не сохранить для себя что-то. Я хочу сделать свой последний вздох в последний день, назначенный мне здесь Богом. Я желаю закончить путь, идя к цели. Я не желаю попасть в рай, будучи переполненной силой. Как говорит Генри Мартин, позвольте мне сгореть для Бога. Я желаю уйти полностью выложившись, приложив максимальные усилия. Я вижу многих христиан, которые в некотором смысле играют на поверхности и не предпринимают серьезных вложений в динамику функции и служения. Поэтому чувство выполненного долга у них отсутствует. Однако однажды наступит время ответственности и утраты кое-чего. Что же можно сказать о пожертвовании? Македоняне щедро жертвовали от своей глубокой нищеты. Вопрос не в том, сколько у вас есть. Это никак к этому не относится. Люди говорят, если у меня было больше, я бы отдал больше. Это неправда. Дело не в том, сколько у вас есть. Дело в вашем сердце, не так ли? Во 2 Коринфянам 9 главе Павел сказал, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Вы жертвуете мало, вы получаете мало возврат, вы даете много и много получаете взамен. Другими словами, что бы вы ни давали, Бог возвращает вам процент. Вы вкладываете в Бога. В действительности вы не даете, а просто вкладываете. Иисус сказал, давайте и дастся вам меру добрую, трясенную, гнетенную, переполненную. Тем самым Бог пытается научить нас, что, вверяя Ему свое имущество, мы можем это делать с доверием. Понимаете? Происходит как раз обратное тому, о чем он просит вас. Он дает вам что-то, говоря, могу ли я доверить тебе это? И вы доказываете, да, он может доверить мне что-либо, когда в ответ доверяете ему с чем-либо, возвращает это назад. С точки зрения управления чем-либо, лучший урок, когда-либо усвоенный вами, заключается в том, что вам ничего не принадлежит. Ничего. Всем, чем вы обладаете, не принадлежит вам, но ему. И только управляя им, вы доказываете, насколько вы достойны управляющий. Это так. Если же вы не справляетесь с управлением, он не даст вам истинного богатства. Об этом говорится в Луки. Что же сказать о пожертвовании? Некоторые люди вообще не дают. Вообще ничего не дают. Может быть, мелочь. Но не даете. Не знаю почему, но вы не даете. Нам не нужны ваши деньги. Мне не нужны ваши деньги. Церковь Грейс не угасает. Но вы упускаете нечто прекрасное. Так как проигрываете в послушании и теряете привилегию умноженного благословения. Некоторые люди действительно дают немного. То есть они дают пару баксов и дают по минимуму, не могут дать больше, потому что тратят все на то, что сгорит. Это довольно грустно. Это очень грустно. Я не печалюсь о нас, а о них. Надеюсь, что вы щедро жертвуете, так как желаю вам благословения. Не бросайте Богу лишь крохи. Давид говорит, я не намерен давать Богу то, что мне ничего не стоит. Это просто насмешка. Для начала поймите, что это вам не принадлежит. А затем, лишь только вы отпустите эту вещь, вы станете свободны. А затем вы просто управляете. Если кому-то это нужно больше, чем вам, пусть берут. И в этом дух книги Деяний. У них было все общее. И по мере надобности они продавали и отдавали. А что происходит у нас? Один человек показал мне нечто. Церковь, которая посещает вдвое меньше людей, чем у нас, получает вдвое больше пожертвований. И он спросил, как ты думаешь, почему это происходит? Я ответил, не знаю. И когда я начал думать об этом, я подумал, ну, может быть, это происходит по неправильным мотивам, может быть, находясь в системе законничества, их обязуют давать. Если это так, тогда не имеет значения, что они дают. Так как если все пожертвования приносятся по неверной причине, какая разница, верно? Так как это не приносит им благословения. Но с другой стороны, если все они жертвуют из чувства безмерной любви, это довольно впечатляет. Я знаю, друзья, очень многие люди этой церкви не делают то, что должны. Неделю за неделей нам говорится, в первый день недели каждый из вас пусть откладывает у себя и сберегает. Мне нужно проверять свое собственное сердце, так как бывает неделя, когда я не делал того, что должен был, и я не послушан Духу Божьему, и мое желание бороться с этим каждую неделю. Каждую неделю. Жертвенность – это функция. И жертвовать не только, чтобы мы могли продолжать работу здесь, но и за нашими пределами. Единственная причина нашего служения здесь в том, чтобы Царство Божие распространялось за наши пределы. Я имею в виду, что все, что поступает сюда, сразу же возвращается обратно. Мы не пытаемся заработать состояние. Мы разговаривали сегодня утром. Сам этот зал, просто аудитория этого здания, был построен примерно за 750 тысяч долларов. Может быть, немного больше. Отлично. То есть, что еще нужно для служения? Вам не нужно много. Вам не нужно много висящего повсюду оборудования. Окон с витражами. Вам это не нужно. А с теми средствами, которые у нас есть, мы стараемся быть хорошими управляющими. А остальное отправляем дальше. Уча людей идти и достигаем тех, кто в этом нуждается. Другими словами, Бог дал нам, не так ли? Христос дал нам. Как может народ Божий в Церкви Христовой не давать? Будьте постоянны. И, наконец, общение – это функция. Я знаю, вы считаете этот элемент неотъемлемым. Общение просто значит совместная жизнь. И я думаю, в некотором смысле это резюмирует все сказанное нами. То есть просто общаться, быть вместе, любить друг друга, делиться жизнью друг с другом, сидеть за столом и слушать, как кто-то изливает свое сердце. Это молитва с нуждающимся, это посещение больницы, это находиться в классе, это идти на домашнюю группу по изучению Библии, пение гимна с кем-то, кого вы никогда не встречали, держа один сборник в руках и, возможно, говоря о значении Христа в вашей жизни. Это недавно веровавшие христиане, делящиеся своей радостью. Это молитвенная просьба о любимом больном человеке. Это может выглядеть по-разному. Это обычная жизнь. Обычная жизнь. Это значит иметь все общее. Это общение. И это функция. Вы состоите в какой-то группе, вы общаетесь, вы раскрываете свою жизнь. Вы открываетесь со всеми своими шрамами, со всеми своими проблемами другим людям, у которых тоже есть шрамы и проблемы, чтобы вместе служить. Общение. Какие же это функции? На самом деле довольно просто. Проповедь, учение, евангелизация, миссии, поклонение, молитва, ученичество, пасторство, семья. Обучение, пожертвование, общение – это самое важное. Послушайте. Вы скажете, Джон, мы говорили о скелете, верно. Мы говорили о внутренних отношениях, верно. Мы говорили о функции. А как насчет плоти? Хотите кое-что узнать? Это действительно не так важно. На самом деле это не так важно. Если я воспользуюсь своей аналогией с телом, человек смотрит на внешний вид, Бог же смотрит на что? На сердце. Хотите кое-что узнать? Церковь – это то, чем она является в своей основе. Что мне хотелось бы знать о церкви, так это каков ее скелет? Посвящена ли эта церковь высокому представлению о Боге, абсолютному приоритету Писания, ясной доктрины, личной святости и духовному авторитету? И какие отношения циркулируют в ней? Послушание, любовь, служение, единство и все такое. И каковы ее функции? А дальше, друзья, на самом деле не имеет никакого значения, как она выглядит снаружи, как она воплощает себя или какую форму приобретает ее программы. Вам это понятно? Когда Бог своей чудесной благодатью привел меня в церковь Грейс, я прежде всего сказал в своем сердце, а затем сказал это братьям. Боже, я понимаю, если мы то, кем ты хочешь нас видеть, тогда не возникнет проблемы в эффективном служении. Потому что проблема в том, кто мы. Плоть, вот в чем дело. И как мы уже говорили в начале этой серии, так часто, когда приезжают пасторы, как на этой неделе в нашу церковь, они ищут какую-то плоть, что-то, что можно было притащить и примить к своей церкви. Но это не удержится, не устоит, не будет жить, потому что в нем нет всего того, что составляет ее жизнь. Понимаете? Но когда все это есть, тогда плоть действительно не так важна. Не так важно, как она выглядит снаружи. Тем не менее, красота, находящаяся внутри, говорит о ее реальности. Мы облекаем плотью наше служение. Как мы это делаем? Позвольте мне на минутку поразмышлять о плоти. Что такое плоть? Внешнее проявление нашей проповеди, учения. Что же, это происходит постоянно. Это происходит в воскресенье утром, в воскресенье вечером, в среду вечером, на домашних группах по изучению Библии, среди нашей паствы, групп общения, классов, логоса, в нашей христианской школе, в нашей семинарии. То есть мы учим, проповедуем здесь, в тюрьмах, проповедуем в миссиях спасения, проповедуем с кассет, проповедуем по радио. Я имею в виду, это длится постоянно. Каждое воскресенье многие из наших пасторов проповедуют в других местах. Мы постоянно занимаемся этим трудом. А что насчет евангелизации миссий? Мы благовествуем жизнью, мы благовествуем дружбой, изучением Библии с интересующимися фундаментами веры с новорожденными, благовестием ученичества, учебными программами. Есть много всего. Наше служение крещения в основном является свидетельством благодати Божьей и спасения душ, а также стимулом к дальнейшему благовестию. Мы смотрим на миссии, видим развитие стратегии достижения всего мира. У нас есть учебная группа для людей в процессе встречающихся каждый месяц. Большая группа готова отправиться на миссионерский труд, как только Бог все устроит. У нас развивается зарубежное радиовещание на Филиппинах и Гуаме, достижение людей через центры записи кассет в Сингапуре и Бомбее. Я не знаю еще где, в Маниле. Мы в Южной Америке, Австралии, Новой Зеландии, Европе. То есть, если это относится к оболочке, это происходит, знаете. Как мне известно, что была переведена серия о семье на японский язык, и все евангельские церкви Японии увидят меня говорящим по-японски. Трудно представить. Сейчас мы развиваем видео, мы начинаем записывать видео, так как церковь Либерии, англоязычной стране в Африке, попросила нас отправить им материалы и людей, команды в Либерию для обучения евангелистов страны Либерии. И когда в сердце все в порядке, все это просто воплощается в плоть и может по-разному проявляться. Понимаете? Совместное поклонение, мы поклоняемся в День Господень. На нашем утреннем служении мы превозносим Бога, восхваляем Его имя, восхваляем имя Спасителя, поем песни о Его славе, о качествах и обо всем, чем Он является для нас. Мы поклоняемся Ему во время вечера, мы поклоняемся во время особых служений. Наша музыка настроена на поклонение. Как пастор во время утренней молитвы я стараюсь быть священником, возносящим вас к Богу, чтобы вы могли войти в Его присутствие и поклоняться Ему. И все, чему мы учим, мы делаем это для того, чтобы вы могли узнать Его лучше. И чтобы из такого знания вылилось поклонение. Молитва длится все время. Каждый вторник утром, каждую неделю встречаются вместе наши сотрудники, и мы вместе проводим час в Слове Божьем, а затем час в молитве и поклонении, обращаясь к Богу с нуждами церкви. Каждое воскресенье утром пресвитер собирается для молитвы, делает это год за годом, неся бремена людей. И на протяжении всей недели здесь и там, и везде проходят молитвенные группы по домам, среди пасторов, в группах людей, а также здесь, среди наших сотрудников и руководителей. Повсюду проходит ученичество. Каждая группа в нашей церкви посвящена наставничеству. Каждая группа. Наставлять лидеров, наставлять участников каждой группы, от самых маленьких детей до самых старших взрослых, по всей общине и всем нашим служениям. А в какой оболочке представлено пасторство с пресвитерами, диаконами, диаконисами, заботящимися о людях, в нашем служении любви и действия? И если у вас есть нужда, вы можете позвонить, у нас есть люди, готовые удовлетворить вашу нужду. Фактически в нашей общине задействована целая система, когда при возникновении нужды люди сами сообщают нам об этом, и мы можем найти кого-то в районе, кто бы вызвался удовлетворить их нужду, либо нужду от ремонта коробки передач до звонка кому-то в больницу. Это все часть пасторства. Семья. Всевозможные классы и тренинги с вашей детворой, вашими детьми и младенцами, а также со всеми служениями в семейных центрах, женских центрах Грейс. У нас есть классы для женщин, чьи мужья не являются христианами. Кстати, когда кто-то из них становится христианином, они отмечают выпускной вечер. Это действительно большой праздник, когда кто-то выпускается из того класса. Множество всего. Программы, притчи для родителей, инструктаж отцов, клиники для отцов, где они обучаются быть священником в семье, добрачные занятия. Замечательный, замечательный курс для тех, кто готовится к браку. Он действительно дает им возможность узнать то, что им нужно знать. Учебный курс по благовестию, работе в тюрьмах, миссионерскому служению. Это просто продолжается, продолжается в сфере обучения. Такое множество всего происходящего. В сфере пожертвований наших воскресных приношений, времени, жертвуемого вами, усилиями, вложенными вами, жертва временем, энергиями, дарами в служении Христу постоянно продолжается. Общение. Общение проявляется повсюду и постоянно. Воскресные группы общения – отличное место для этого, они хорошая ориентация, община и многое другое. На самом же деле вопрос не в этом. Облачение происходит только тогда, когда внутри все правильно. Я верю, что Бог дал жизнь нашей церкви, и она уникальное место. Это уникальное место. Редко проходит воскресенье, когда бы я, находясь в гостевом зале, не повстречал бы группу людей, говорящих мне: «О, мы оттуда-то и оттуда-то». На прошлой неделе это была Флорида или Мичиган. На прошлой неделе был Мичиган, а неделю ранее Флорида или наоборот. И они говорят: «Мы из, давайте скажем, Мичиган». «О, как мило, вы в гостях». «Нет, мы только что переехали сюда». «О, действительно, почему?» «Чтобы перейти в эту церковь». А потом они спрашивают: «Вы знаете место, где мы могли бы остановиться, или дом, а может быть, работу?» «Вы что, имеете в виду, вы просто собрали вещи, оставили все и приехали?» «Да, мы же хотели переехать в церковь Грейс». Часто бывает, что их не один или два, а с целой кучей малышей. Они говорят: «Есть ли у вас кто-нибудь, кто мог бы помочь нам найти место для проживания? Мы просто верим, что жизнь сосредоточена вокруг церкви, а не работы». Такое случается, и у меня в горле появляется комок, и я говорю: «Господи, сохрани нас такими, какими ты хочешь, чтобы мы были». Многие люди желают этого. Мы хотим быть его церковью, построенной его способом для его славы. Аминь. Отец, благодарим тебя за время сегодня утром. Хорошее время. Приятные песни веры звенят в наших ушах. И сама мысль о том, что ты в этом самом зале, и так как ты здесь, любви для всех нас вполне достаточно. Достаточно радости, достаточно надежды, достаточно силы, чтобы изгнать любую тьму. О, как величественна эта мысль! Спасибо тебе за то, что ты сделал в нашем общении и в этой церкви. За все хорошее, что ты сделал. А все, что не дотягивает до этого, сделано нами. Помоги нам позволить тебе трудиться твоим способом.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.